и Сына, и Святого Духа. Второй день праздника Богоявления, Просвещения и воспоминания Иоанна Предтечи, особенно собор Иоанна Предтечи, то есть собираемся ради него тоже в этот день и его вспоминаем. И Иоанн Богослов сегодня повествует о том, как Иоанн Предтечи, как он крестил Господа Иисуса Христа. Было ему откровение, что как увидишь, что Дух на него опускается, Дух Святый, это и есть Мессия, Сын Божий, пришедший спасти весь мир. И вот тогда Иоанн Предтеча и говорил Спасителю, что мне надо креститься от тебя. Почему ты идешь? Почему ты крестишь, хочешь креститься? Господь сказал ему, надо исполнить всякую правду. И тогда Иоанн допускает его и, возложив руку на голову его, погружает его в Иордан. И вот единственный, кто сподобился такого дивного служения, страшного служения, Иоанн Предтеча, который возложил руку на голову владыки своего. Это особенно древности восточные люди понимали. В наш век лагерной и тюремной возложить руку на голову кого хочешь, никто ничем не испугается. Это естественно. Нас настолько людей, даже самых великих, самых знаменитых, унижали, били по голове и такие терпели муки, что нам теперь уже все это как бы естественно. А в древности какому-нибудь высокопоставленному чиновнику или царю на голову руку положить, извините меня, это страшная совершенно вещь. Этого невозможно, он близко не подойдет. Его моментально уничтожат, убьют. А здесь царь всего мира, владыка всех, пришел на Иордан, и Иоанн Предтеча трепещет рукой, написано, трепещет, и рукой покрывает главу Господа Иисуса Христа. Что было после этого события крещения? Господь был возведен духом в пустыню, и об этом будет специальное Евангелие, как он в пустыне 40 дней ничего не ел и не пил. Это на пределе человеческих возможностей. Никто не может выдержать такое. Несколько человек за всю историю выдерживали и едва живые были. Еще один час, еще один день, и человек погибает. И Господь испытал вот такой пост, который только лишь редкие люди могут и могли в истории человечества выдержать 40 дней. Это почти невозможно. Особенно, когда воды нет, человек быстро погибает. Но Господь это все испытал на себе. И после поста искушение было у него от дьявола на горе высокой. Это потом будем говорить отдельно на специальном чтении, которое будет евангельское обязательно. А что было дальше? А дальше Господь пошел, выйдя из Назарета и быв на Иордане, и крестившись, был в пустыне, он вернулся в сторону Назарета, но не дошел до него. Потому что есть такой городок, был городок, Капернаум. От него сейчас ничего не осталось, ни одного дома. Только православный храм и католический храм. Вокруг зелень, и в монастырь стоит греческий православный храм 12 апостолов, и один игумен, ни одного монаха нет. Один игумен, он сам все подметает, чистит, там моет, сам служит, сам поет. И больше никого. Прямо на самом берегу моря. Вот это место, хотя Господь и ругал это место, и он сердился на него. О Капернауме, до ада, до рая вознесшийся, до ада не вернешься. Возгордился слишком сильно Капернаум, ругал сильно этот город. Видимо, был за что ругать. Но при этом он там жил. И город назывался его, это его город. Капернаум – это город Господа Иисуса Христа. И оттуда он призвал апостолов. Там, где близ моря, где рыбаки рыбу ловили. И вот сейчас, когда приезжаешь в этот бывший город, а ныне только один монастырь там, настолько там душа радуется. И там настолько хочется остаться, как бы навсегда. Я бы остался. Потому что какое-то благодатное состояние, хотя и Господь и наказал город, если и города нет, но место святое, там Господь жил, около того моря. Ну, не знаю, как вот самое родное место, отличие для меня, Иерусалим, святой град, и Капернаум. И пусть там было много зла, как всегда, но было и, конечно, благодатнейшее проявление святости и богослужения. Бог там, Господь сам ходил там вместе. Это таинственный приморский город. Вспомните Грина, который назвал в одной своей повести очень интересный, хороший город Каперна. Капернаум. А это Каперна, нечто ароматическое и нечто восхитительное в том, что там содержится город, который был тоже не очень хороший, но произошла там одна душа светлая. Вы помните, что я такое не буду говорить. Вот. Так что вот этот сам город даже наши вот русские писатели ощутили как-то душой, что здесь нечто особенное бывает, и показали в своей повести, в этом рассказе, точнее всего в повести, нечто необычное. И вот там Господь ходил. Учеников призывал. И уже он в этом городе жил, и потом уже на одном месте нигде долго не оставался. Ходил по всей Галилее, восходил в Иерусалим не раз. И это подвиг, это проповедь, это постоянное как бы обращение ко всем людям, каждому человеку. Господь мог использовать ипподромы, театры, которые эллины строили везде, мог устроить какие-то городские площади, рынки, базары, свернуть рупором какой-то там пергамен и кричать рупором, как кричат протестанты, баптисты: «Я пришел, я Бог, я Христос». Нет, никогда. Никогда он так этим не занимался. Он говорил от сердца к сердцу, спокойно, тихо, один на один, как с самарянкой он говорил, как он говорил с Никодимом, как он говорил с учениками. Никакой рекламы, никакого шума, свиста, крика, насильно, никого он никогда не зомбировал, никого никогда он не заставлял идти за ним. Ничего никому не обещал, что весь на мечу тебе, кроме своей ступи, прилетит уже весь мир. Ничего подобного близко не было. Господь сказал наоборот: когда приду я снова на землю, вряд ли веру найду на земле. Это он прекрасно, четко совершенно сразу сказал, с самого начала. Не бойся, малые стада. А не то, что вся православная земля, это все православные храмы. И бразильские православные, и итальянские православные, американские православные, ничего подобного Господь никому не обещал. Только лишь лично с каждым человеком. И поэтому нет нам цели такой, пойти на крестный ход и посчитать, было 100 тысяч человек. Это западный менталитет, западное, именно такое слово, как я сейчас сказал. Православное сознание простое. Я один пришел, помолился, свечку поставил. И неважно, сколько было народу, много или мало. И Господь ходил и по земле палестинской, галилейской, иудейской, самарийской, учил, несколько раз восходил в Иерусалим. И пока он ни проповедь не совершил, многих людей не исцелил, пока он из мертвых не воскресил, всех, кого надо было воскресить, он жил среди народа, среди людей целых 3 года там, в этой святой земле, после крещения, которое было на Иордане. И поэтому мы после крещения праздника какое-то время мы поживем еще в как бы более-менее не сурово, не аскетично, хотя трудно сейчас многим людям, и мало что у них бывает для нормальной жизни, имею в виду, даже еда стала другая и стала тяжело и трудно. Великий пост еще далеко. Великий пост еще будет в начале марта. А здесь пока еще мы можем пожить и не забывать о том, что подвиг необходим, молитва необходима, чтение Евангелия, Священного Писания необходимо. И вспоминать, как Иоанн Предтеча жил, и чем он питался, и как он был ближе к Богу. И последнее, что хочу сказать. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Ангелы, херувимы и серафимы кричат Богу. Пришел Господь на землю с святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Спустился в Иордан, что сделал? Воду освятил. Вода стала святая, а не простая. Когда он ушел, когда его погребли в пещере, он всю как бы природу камня, земли, он осветил своим погребением. Земля была проклята за грехи человека, но благословенна и освященна пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Мы говорим, святая земля, и правильно говорим, не ошибаемся. Святая вода. Святое само место, которое Господь пришел на землю, земля освятилась. И мы все призваны освящаться, осветиться, и водой святой кропимся, и брызгаем, пьем ее, и молимся Богу, и просим, Господи, освети и нас, чтобы нам иметь возможность общения с Богом. Ибо если не будет нас хотя бы малой меры святости, хотя бы на малую секунду покропились этой водой, выпили с этой воды, пока это мы приобщились, стали общими к святости, то мы с Богом не имеем общения. Поэтому Господь пришел нас всех спасти и сделал все за нас. Все, что надо было сделать. Нам только осталось сказать, Господи, вот мы. Господи, я тебя люблю и тебя почитаю всей души и радуюсь тебе, что ты пришел за нас. Господи, не забудь нас. И будь нам как отец, а мы как твои дети. И не отрени нас, не прогони нас, чтобы нам быть вместе с тобой. Ибо в этом наше важнейшее призвание. Чтобы человек был не животным, а имел общение с Богом. И сегодня в этом были сказаны слова апостола Павла. Вы трудитесь в созидании тела Христова. Страшно так подумать. Как так трудиться в созидании тела Христова? А потому что Господь нас так сильно возлюбил, что Он хочет, чтобы мы были с Ним едино. И когда мы крестимся во имя Святой Троицы и Господа Иисуса Христа, и потом причащаемся святых Христовых тайн, то мы часть Его тела. И мы, воспитывая детей и в церкви нося их, причащая, созидаем таинственное тело Христово. Мальчики, которые проповедуют, и которые стараются, чтобы люди к Богу пришли, которые Бога любят, верующие, причащаются, они тоже созидают тело Христово. И не просто мы люди, которые пришли в церковь, ах, вот хорошо там постоять, немножечко подумать, помолиться, вот немножко отдохнуть душой, и все. Ничего подобного. Это таинственное преодоление границ человеческой природы и присоединение к божественной природе. Как сказал апостол Петр, страшные слова. Мы есть причастники божественной природы, божественного естества. Мы его в себя принимаем. Умом и душой и сердцем молимся, чтобы нам быть с Богом, и Бог идет к нам и присоединяет к себе. И Симеон Богослов говорил, в теле своей сидел, говорит, смотрю на свою руку, я только что причастил святых Христовых тайн. Это рука моя, ли? Это часть Господнего тела. Я себя принял, и я часть Бога, часть Господа Иисуса Христа. Я страшусь своей руки, глядя на нее, пишет Симеон Новый Богослов. Помоги нам, Господи, в этом потоке и неком движении праздничных событий Рождества Христова, Богоявления и уже потом к Великому Посту ближе умом своим и сердцем приобщиться к тому, что мы так дерзновенно делаем несколько раз в месяц, два раза или меньше, причащаемся. Идем, как ничего не понимаем. Рот открыл, ложится, принял в себя частицу. Если бы мы поняли, что это такое, это трудно себе представить, как мы могли бы дерзнуть подойти. Никто бы не смог подойти. Это страшно. И для этого Господь пришел и все для нас сделал. И празднуем сегодня память Иоанна Предтечи и его собор, вспоминая, как Господь после Иоанна туда пошел. Давайте не упустим эту нить истории нашего спасения, которую Господь нам всем предлагает. Очень просто. Идите за мной, смотрите на меня. И отворите дверь, когда я постучу. Ибо Господь сказал, я стою у двери сердца вашего и стучу. Кто откроет ко мне, я приду к нему. Один богослов сказал, он не рвется в дом, он дверь не взламывает. Топором не ударяет, а второй все, я пришел. Ничего подобного. Он бережет каждую человеческую личность. Ему важно даже, как бы ни был человек не свят, все равно для него дорого все, что в человеке есть. Он никогда насилие не произведет, не сломает, не переломит личность человеческую, а даст ей вырасти. Вот растет вместе зерно и сорняк. Не вырывайте, корни потревожите. Пусть он потом свои грехи отбросит. Он потом покается. У него будет еще время. Не трогайте его. Мы говорим, он немедленно уничтожит брат. Что это такое за грешник? А вот какая блудница ходит. Смотри, глаза вытрущила, накрасила вся. Надо всех коленом железом выгнать все. Он говорит, не трогайте. Дух это вторая Мария Египетская. Не трогайте. У него еще пробудится святость. Не мешайте, дайте им вырасти. Он вздохнет пред смертью и покается больше, чем кто-либо из людей, которые всю жизнь каются. Вот нужно читать Евангелие, молиться, святую воду пить и совершать свое спасение. Делами своими не отвлекаясь слишком сильно, а потихонечку приближаться к Богу и взгляд от бидончика с водой поднимать выше к тому, кто пришел для нас. Не бидон, в котором, и не канистрочка, в которой святая вода для нас цель жизни, а тот, кто в этой воде вошел, стоял и осветил нас, и всю жизнь нашу, как в Иерусалиме, как в Капернауме, так и в Троице Голенищеве.